Наши. Театр.ком.
Дэвидсон Радио. Это мое радио.
Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин. И я очень рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я действительно очень рад и хотел бы посвятить эту передачу сегодня воинам. Воинам, которые защищают Израиль, и воинам, которые защищают нашу свободу здесь, в Америке. Прежде всего, в тот момент, когда я сижу в комфорте студии Дэвидсон Радио здесь, в Нью-Йорке, мой сын Давид, мы его называем Давид Михол, он идет, это ночь, и он парашютист израильской армии, он проходит, так сказать, последнее испытание на прочность. Я не знаю, сколько там у них точно километров, 60, 70, 80, я не знаю точно, но они делают марш-бросок вот на такое количество километров откуда-то со своей базы, по-моему, с юга страны, и они так вот по горам и пустыням движутся группой воинов-парашютистов в Иерусалим. И завтра в 5:30 они придут изможденные, так сказать, испачканные, которые пройдут всю, так сказать, все то, что они должны пройти, это называется словом «масса», это поход. И вот те, кто пройдут, они получат уже, так сказать, все береты, все, что им нужно получить, в конце концов, и докажут, что они достойны звания израильского парашютиста. Надо сказать, что встречать его будут не только его братья, которые там живут, и моя жена, но встречать его будет и его брат, который, в принципе, только сейчас, то ли уже закончил милуим, то есть службу в израильской армии резервистскую, то ли еще ее продолжает, но его отпустили, потому что его брат, это торжественная как бы церемония завершения последнего испытания на пути становления израильского воина-парашютиста. И надо сказать, что действительно мечта об этом была у меня, и поэтому мои дети говорят мне «We are living your dream», они живут моей мечтой, но на самом деле вот именно Аарон, это мой пятый сын, который, пятый ребенок, который сначала пошел в Гулане, после того, как учился в Ешиве здесь, в Америке, учился, потом продолжил учиться в Ешиве в Израиле, потом пошел в боевые части Гулане, и что он там делал, он не может мне рассказать по сегодняшний день, потому что это покрыто тайной. И это, так сказать, это, ну, во всяком случае, где-то лежал там в засаде, ожидая террористов в течение недели, не двигаясь. Это, так сказать, детали. Но вот теперь второй, так сказать, уже следующий за ним ребенок, это вот Давид Михоль, Давид, он становится парашютистом, он уже прошел полгода подготовки и теперь становится воином. И когда я думаю о том, что вот я сейчас пойду спать, а он продолжает там идти, двигаться, и я надеюсь, что через несколько часов там будет уже 5 утра, и он достигнет Иерусалима с своей, так сказать, группой ребят, то я думаю, что он выдержит испытание, он станет новым, другим человеком, сильнее, воином. И это ощущение, умение человека быть воином и побеждать, и достигать цели, это то, что пригодится ему, конечно, на всю жизнь. И да, это человек, который родился тоже здесь, вырос тоже в Америке, который сделал свой выбор и пошел в израильскую армию. Удивительно. Так вот, друзья, посылая благословение своему сыну и всем израильским воинам, я хочу вспомнить моего дорогого друга сегодня и моего ученика. И я сразу скажу вам, друзья, это ученик, которого я выгнал из школы. У меня таких немного. Совсем немного. И я говорю об этом, с одной стороны, со скорбью, потому что он был драчуном в школе, в классе. Я, может быть, еще был недостаточно опытным учителем, и я не знал, как его удержать в школе. И в какой-то момент, таких случаев было немного, я надеюсь, да, когда мне пришлось его из школы попросить. Я помню, как переживала его мама. И как другие дети, которые учились у меня в школе, тоже переживали. Я помню и люблю эту семью, и связан с ними по сегодняшний день. Но если что-то я бы мог сказать, это дать ему, прежде всего, конечно, кредит за то, что хотя он из школы ушел, но он с нашей школы еврейской все-таки остался в связи. Не обиделся. И, может быть, в каком-то смысле вопрос о том, как даже когда мы должны с кем-то прощаться или расставаться на какое-то время, как при этом не обидеть, не унизить, как остаться друзьями, настоящими, сердечными. И вот на самом деле это очень тонкая тема. Но должен вам сказать, что этот мальчик попал в другую школу, к сожалению, там была, по-моему, та же история. Вот. Зовут его Алекс. Я не знаю, слышал ли Алекс нашу передачу. Я знаю, что он очень занятой человек. Но это потрясающая история, потому что Алекс пошел в Military Academy. Он пошел в военную академию здесь, поскольку в школе обычной он был такой активный парень. Активным он был парнем, не обычным, поэтому нужно, он был парнем в движении. Его мама, так сказать, Аидыша мама, еврейская мама из Минска, она все-таки посчитала, что ему нужно все-таки какие-то рамки. Она его направила в военную академию. Когда он ее закончил, он уже действительно как-то вот к этой карьере военной привык и, может быть, хотел ее. И в тот момент началась война в Ираке, и он пошел в армию. И он вошел, если я не ошибаюсь, это 82nd Airborne Division. Это 82-я, так сказать, по-моему, Airborne, так сказать, 82-я дивизия парашютистов. Это особая дивизия, так сказать, легендарной американской армии. И он пошел воевать в Ираке. И вместе с своим батальоном, своей группой парашютистов, они вошли в город Самара. И когда он вошел в город Самара, то он, пулеметчик, с группой солдат попал в засаду. И по ним начали со всех сторон стрелять. И их бы всех убили, если бы не офицер дал ему приказ: «Прикрывай нас». Это означает, что ему обычно оставалось всего лишь несколько секунд жить, потому что он, тогда он меня научил этому слову, объяснил, что такое bullet magnet, что он становится магнитом, притягивающим все пули. И в этот момент как раз его друзья должны были из этой засады постараться вырваться, а он должен был в ней оставаться, притягивая к себе огонь, вызывая огонь на себя. И вот в этот момент, я не знаю почему, он знает, может быть, почему. Вдруг он обратился к небесам с мольбой, сказал: «Всевышний». А может быть, он не сказал даже слово «Всевышний», не знаю. «Если только я буду жить, если только я останусь живых, и у меня будет моя левая рука, то я приду в школу Sinai Academy, к Рабби Кацину, в офис и попрошу его дать мне тфилин, и одену его на левую руку и на голову». Через некоторое время этот мальчик в военной форме, высокий, ну, сами понимаете, крепкий, вдруг входит ко мне в офис. У него был vacation от армии, и просит без слов дать ему тфилин. После того, как он надевает тфилин, он рассказывает мне эту историю. Вот это, друзья, история. Это история становления Алекса. Это история, которая вдохновляет меня, потому что Алекс с того момента остался в моей жизни. Он просто пришел и попросил одеть тфилин. Он вернулся тогда в Ирак. Но после того, как он вернулся из Ирака, он стал частью молодежного еврейского движения здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине, Рейч. Он один из основателей этой организации молодежной еврейской Рейч, который вложил свою душу и свои силы в создание молодежной еврейской общины Бруклина, Нью-Йорка. Как сложилась его судьба? Ну, я, конечно, расскажу об этом, но я хочу сказать, друзья, что вот если у вас есть какие-то мысли на эту тему, то я предлагаю вам, пожалуйста. Наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. И вы можете, конечно же, позвонить и поделиться своими соображениями и мыслями на эту тему о духовном поиске человека в этом мире, о том, как каждый из нас ищет и как находит. Так что, друзья, окей, значит, что вы скажете по этому поводу? Окей, мы слушаем вас. Мы вас слушаем, но мы вас почему-то не слышим, по-моему, да? Секундочку. Так, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел бы высказать свое мнение. Конечно, армия, мне так кажется, необходима для молодых парней, для девушек, все. Армия, она дисциплинирует. Но одно есть но. Вы понимаете, дело в том, что в армии надо уметь подчиняться. Угу. Подчиняться начальству. Понимаете? И неизвестно, какой приказ может... Он да, обязан выполнить любой
конечно,
приказ.
Конечно.
Любой приказ. Понимаете? Конечно. Наша молодежь в данный момент, она не привыкла подчиняться. Окей. Это первое. А второе, что мне очень важно, что я хотел сказать, что некоторые, которые приходят в армию, они практически ни к чему не приспособлены, потому что очень много,
я понял,
что за них делают, это делают родители.
Я понял. Я вас благодарю, Михаил, за звонок, потому что у нас прямо все линии горят, и ваше мнение важно. Спасибо. Итак, следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
Алена, здравствуйте, Рабай Кацин. Это Александр Копыч.
Это Алекс? Я Алекс, да. Я, так сказать, я чуть не упал со стула. Алекс, я даже не говорил. О-о-о, ты даже представился, да, вообще по полной программе, Алекс.
И, да, обязательно. Я слышал вашу программу, хотел позвонить и хотел, конечно, услышать ваш голос и с вами побеседовать. Во-первых, хотел сказать спасибо, что вы меня вспомнили в таком хорошем духе. Хочу сказать, что я вас тоже всегда помнил и никогда не забыл.
Подожди, Алекс, секундочку. А ты помнишь, как ты вошел ко мне в кабинет после того, как вернулся из Ирака?
Да, конечно. Был тот момент, когда вы говорили про тот момент, когда мы попали в горячую точку, да, в Ираке.
Я правильно назвал город Самара?
Да, это был город Самара. Это был южный город Ирака, который... это наш был первый контакт с Ираком. И, конечно, было очень тяжело и нелегко. И был тот момент, когда я, да, сказал, что если я, дай бог, выживу, я приду домой, и я одену тфилин. И так было, что я пришел к вам и одел тфилин. Что, слава богу, что у меня осталась не только левая рука, а все остальное. Слава богу.
Это, конечно, чудо. Я очень часто, между прочим, у тебя, когда мы занимались потом, да, помнишь, по ночам Торой, праздник Гавани, Торой и так далее, конечно. Да, я спрашивал, как ты шел в атаку, преодолевая страх? Как может человек подняться, когда летят, свистят пули? Да. Как это можно сделать? Как бы ты сегодня ответил, когда я тебе задаю такой вопрос? Как это можно?
Да, вы знаете, что я скажу одно, что характер человека, конечно, строится не за один день, а за каждые тонкие моменты в жизни дают силу, как маленький кирпич строить наш характер. И порой наши подвиги, которые мы можем создать, они, конечно, решаются не нами. Иногда мы решаем эти подвиги, но мы делаем инстинктом. И человек только может этот сделать подвиг, если у него как инстинкт это позволяет. Понимаете? Поэтому мне в тот момент инстинкт сказал, что брать огонь на себя. И поэтому я смог, слава богу, это сделать и выйти из этого очень нелегкого момента, жив, невредим, и, слава богу, я пришел домой.
Алекс, одну секундочку. Алекс, просто хочу спросить тебя. Я помню, вот когда я эту историю рассказываю, когда я сам слышу, тебе удалось подавить огонь врага, то есть тебе нужно что-то было делать, или это просто вообще чудо небесное произошло?
Я, вы знаете, я вот сейчас, смотря на тот момент, я думаю, что у меня просто, когда мне сказали брать огонь на себя, я, во-первых, у меня чуть-чуть, я почувствовал страх, у меня сердце упало в ноги, но я в тот момент схватил себя в руки и сказал, что мне нужно идти вперед. И я побежал, за мной команда, и начали по врагу стрелять, и по нами. Я просто какие-то, просто такой момент, просто первый раз, когда ты почувствовал, что не только ты стреляешь, а в тебя тоже. И в этот момент они могут забрать твою жизнь и лишить всего этого. И поэтому, понимаете, вот это просто понять вот на одну секунду, на один момент, конечно, это была Божья сила, что я и моя команда, конечно, выжили с этого и вышли с этого момента, потому что практически пулеметчику в тот момент дано жить где-то 2-3 секунды, когда огонь идет на пулеметчика, потому что первые, которые убирают точки горячие, это пулеметы. Это все известные, все это знают, военные. Поэтому в тот момент, конечно, Божья сила была там.
То есть ты я вот, видишь, я сколько раз, казалось бы, я слышал эту историю, но на самом деле только впервые понял. То есть ты не стоял вкопанным и ждал, пока тебя будут стрелять, а ты как раз побежал на врага.
Да.
Вот что. То есть, на самом деле, я когда-то у одного, между прочим, у одного марина спросил офицера. Он говорит, нужно просто испугаться так, чтобы понять, что остаться на месте или лежать на земле, это еще опаснее, чем бежать вперед на врага. Тогда страх тебе помогает двигаться вперед. У тебя больше шансов выжить, когда ты идешь на врага, чем если ты стоишь или лежишь.
Да, да, это правда. Тоже движащая... Конечно, когда человек движется и идет вперед, конечно, труднее как попасть, но я думаю, что без Всевышнего, без Бога в этот момент, я думаю, что нам, не только мне, а моей команде было бы невероятно выжить и выйти из этого как целыми и сохранными. Поэтому...
Знаешь,
в
Алекс,
этот момент я.
Да. Да. Алекс, я знаю, что хочу сделать. Я хочу публично перед тобой извиниться, Алекс. Потому что я вот сказал, я не знаю, слышал ты это или нет, но я сказал, что я неправильно поступил, потому что я был неопытный тогда директор школы. Я просто не знал, как с подростками правильно работать. Поэтому прошу прощения, чтобы
не простил. Я хочу сказать, что я вас прощаю во всем, которое вы думаете, что вы неправильно поступили передо мной или моей мамой, но я думаю, что истинно вы сделали на данный момент правильное решение, чтобы, потому что еще раз, человек, который свой характер строит не один день, и поэтому вы дали как вот такой движок, который вот меня сдвинуло в тот момент, и я начал вот идти, я думаю, в правильную сторону с помощью своей мамы и семьи. Я думаю, вот это мне помогло, и поэтому я, конечно, хочу сказать спасибо. Не только я прощаю, я
хочу сказать. Алекс, я тебе хочу сказать не только спасибо, а сказать, чему ты меня научил. Вот два урока. Ты мне дал, на самом деле, даже несколько уроков. Урок первый, я понял, что очень важно... даже прощаясь, казалось бы, да, в смысле там работы или учебы, даже если я должен кого-то уволить там с работы, да, то тем не менее нужно обязательно сохранять человеческие отношения и человеком душевную связь продолжать иметь. Это первое. Да. Это урок твой, который ты преподнес мне. Второй урок, который ты преподнес мне, это когда ты сидел у меня на уроке, уже в рейдже, на четвертом этаже, и вдруг сказал «attitude is everything». И ты прочитал несколько слов, помнишь, своего телефона, о том, что дело не в том, что делает человек, да? А в том, как он к этому относится, потому что в этом своем отношении он выражает себя.
100%. 100%. Как человек воспринимает, конечно, что порой мы не можем контролировать, что у нас случится сегодня, завтра или в следующий момент. Но я думаю, что мы можем контролировать, и мы обязаны контролировать, как мы на это реагируем и как мы смотрим на это. И вот поэтому, когда вот attitude, это как ты воспринимаешь каждый как поступок свой и либо другого человека. Потому что когда порой человек обижается, иногда он обижается не на тебя, а он обижается на себя. И просто он порой это как вынимает и как высказывает это просто тебе. И ты просто обязан просто это принять и просто понять, как пожалеть человека не то, что тебе его жалко, а просто его понять. И поэтому тогда человек начинает понимать сам себя, и порой, дай бог, он умеет и строит сам себя и свой характер.
Я хочу сказать, и вот третий урок, спасибо огромное тебе, потому что об этом я хотел сказать, и третий урок, который ты мне преподнес, Алекс, он заключается в том, что ты не только был героем, так сказать, бойцом у нас в школе, в Sign Academy. И не только в своей Military Academy или 82-й Airborne Division, да? Кстати, 82-я, она легендарная, по-моему, дивизия.
Да, 82-я воздушная десантная пехота, да.
А чем она легендарна во время Второй мировой войны?
Да. В каждой точке, в Корейской войне, в Первой, во Второй мировой войне, в каждой горячей точке, которая была в американской, ну, как армии, когда Америка поступала в бой, 82-я дивизия и 101-я дивизия, они поступали первыми во все горячие точки, да.
Так вот, ты стал бойцом. И эти свои бойцовские качества, которые были дарованы тебе небесами, это твоя природа, просто может сидеть в классе, вот как все остальные, так сказать, там, вот всматриваться там в тексты, это, может быть, было в тот момент еще, когда ты был ребенком или подростком, это было не твое, но когда ты вернулся, во-первых, ты помог создать еврейскую молодежную общину здесь, в Бруклине, в Нью-Йорке, тебе огромная благодарность за это, во-вторых, ты показал нам пример. Ты стал атлетом, правильно? То есть ты продолжил бегать.
Да.
Я помню, как ты бегал. Марафоны,
кстати,
да?
Я вот пробежал в воскресенье Нью-Йорк марафон. Это был потрясающий момент. Тоже я его пробежал за 3 часа. И было просто потрясающе, потому что я тоже почувствовал жив в этот момент, потому что я просто, это было очень трудно, конечно, но было очень-очень хорошо.
Но это ты вот, это боец. И не только ты стал, так сказать, но ты пошел в колледж. Ты пошел, потому что многие люди возвращаются, были солдатами, что они могут делать? Они там могут сторожем где-то быть, да, или вышибалом.
Да, ты
пошел в колледж. По-моему, ты начал с Кингсборо колледж, правильно? Ты, по-моему, пошел в Кингсборо. Ну, люди думают, что такое Кингсборо колледж. А после Кингсборо колледж куда ты пошел?
Я пошел в Стоуни-Брук.
Стоуни-Брук.
Да.
На какую? На премед программу?
На премед. Я закончил, да, премед программу. Там закончил. И потом я поступил на высшее образование. Я поступил в Мерси колледж. Я закончил PA программу. Я стал PA. Сейчас я orthopedic surgery and pain management.
PA. То есть ты сегодня работаешь physician assistant in orthopedic surgery, да? То есть это же чудо, то есть это же чудо, что ты состоялся не только как боец и солдат на поле боя, но ты стал профессионалом, так сказать, врачом по сути, ты создал семью, и у тебя замечательные дети, правильно говорю?
Да, у меня замечательная жена Ирина, она всегда мой советник, она меня помогает, воодушевляет. У меня чудесные дети, Изабеллочка 6 лет, Джозеф, ему 5 лет, и Лиечка, моя маленькая, ей 2 года.
Мой дорогой Алекс, я могу открыть твое настоящее еврейское имя? Да?
Да.
Мы
в
школе тебя называли Шлома, правильно? Шлома!
Да.
Шлома,
да.
Я знаю, что твоя семья из Минска. Хочу передать огромный привет твоей маме. Я помню благословенной памяти твою бабушку. конечно, которая была с вами. Огромный привет Пете, который, по-моему, был на флоте, правильно? Он тоже пошел в армию на флоте, и мы недавно отмечали, так сказать, бриз его сына, правильно?
Да.
И всей замечательной твоей семье, сестре и братьям всем огромный привет. И Косте всем обнимаю тебя, и мы вернемся после рекламной паузы. Всего самого тебе хорошего.
Спасибо.
До свидания. Пока. Пока.
В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц, потому что и волосной писарь, и дочка Свербгуза, и кузнец Вакула так засиделись в шинке с шафрановой водкой, что писарь, выходя на четвереньках, видел на небе танцующий месяц.
Шафрановая водка Шихор – водка, которую пьют классики, с добавлением настоящего шафрана, без глютена. Кошерная, органическая водка с сертификатом USDA.
Шихор. Сделано в Нью-Йорке.
Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
718-946-50-99. 718-946-50-99.
Представляем продукты компании «Страдива». Невероятно полезные, вкусные, разнообразные, невозможно оторваться. Глазированные сырки «Страдива». Нежные, мягкие и полезные. Настоящий хит для любого возраста, а дети их просто обожают. Сырки произведены из настоящего творога и являются вкусным источником кальция. Глазированные сырки «Страдива» – прекрасный инструмент для вашего наслаждения. Спрашивайте в магазинах города.
Карнеги Холл представляет Рикардо Мути и Чикагский симфонический оркестр в двух концертах. 15 ноября Рим в музыке Бизе и Респиги плюс Джойс Дидоната в смерти Клеопатры Берлиоза. 16 ноября только Прокофьев, фрагменты из Ромео и Джульетты и ошеломляющая третья симфония. 15-16 ноября билеты в кассе и на сайте carnegiehall.org.
Итак, друзья, мы продолжаем нашу удивительную сегодня программу. Те, кто были с нами несколько минут назад, я надеюсь, что вы переживаете тот же шок и то же вдохновение, которое, собственно говоря, пережил я. Потому что, прежде всего, я отнюдь не был уверен, что Алекс может позвонить. Потому что буквально за несколько минут до передачи, когда я обсуждал, так сказать, самим собой, размышлял о теме, и тема разговора сейчас будет, так сказать, сформулирована, то, что у меня было изначально, так сказать, на уме. Я хотел эту тему проиллюстрировать историей Алекса. И потому буквально несколько минут я вдруг текстанул, сказал: «Алекс, ты знаешь, я хочу рассказать твою историю». И отнюдь я не собирался называть его имени настоящее, потому что у нас каждый второй Алекс, правильно? И не представлять его. Но просто сказал: я буду рассказывать твою историю. Тот факт, что Алекс позвонил, это чудо. Потому что он мне текстанул обратно. Он говорит: это интересно. Вот, но я не знаю, у меня очень занятой офис. Вы понимаете, что он делает, Алекс? Алекс работает в orthopedic surgery. То есть он работает в хирургическом отделении. То есть он работает там, где проливает кровь. И там, где нужна его помощь. И помощь ему может быть необходима в каждую минуту. Потом может ли он вдруг отвлечься от своей работы, позвонить нам на радио, тем более слушать его или нет. Никакой уверенности у меня абсолютно не было. Даже я был просто удивлен и потрясен вообще, что он позвонил. Вы услышали сейчас историю, как на поле боя в Ираке он в момент, когда его взвод попал в засаду, и он должен был брать огонь на себя, у него оставалось, он думал, 2-3 секунды жизни, и у него могли отнять эту жизнь. Это был первый, так сказать, бой его, в котором не только он стрелял, а стреляли в него. И у него могли отнять все, его жизнь. Его душа, так сказать, да, его сердце, оно куда-то упало, да, как то, что говорят по-русски, в пятки, понятное дело. Но только он не бросился на землю в страхе, пытаясь, так сказать, закрыться за камни. А он во весь рост побежал на врага с пулеметом в руках. И повел за собой солдат и выбил их из засады. Это героический поступок Алекса. Вот. И вы помните, что когда я рассказывал об Алексе и о том, как сложилась его жизнь после этого, этих уроков, которые он мне преподнес, вот, какие же я для себя извлекаю из этой истории уроки? Я на мгновение хочу, друзья, чтобы сконцентрировались на том факте, что Алекс действительно работает в хирургии ортопедической. И почему, мне кажется, этот факт интересен? Потому я задам вам философский вопрос, с вашего позволения. И хочу напомнить, что наш телефон в эфире 718-303-9090. И через несколько минут я включу телефон, телефонные линии. И попрошу, чтобы вы вместе со мной как бы поразмышляли и вынесли какой-то лично для себя настоящий урок. Алекс напоминает мне не только мою собственную историю в чем-то, поиска духовного, но историю каждого из нас в том смысле, что первый еврей Авраам, к нему обратился Всевышний, сказал ему: иди. И он ушел из комфорта своей жизни, своего места, в котором он жил, пошел в поисках себя. Иди к себе, в землю, которую я укажу тебе. И мудрецы говорят, что в жизни Авраама было 10 испытаний. 10 испытаний в жизни Авраама. Ну, мы могли спросить, почему? Вообще, почему в жизни должно быть испытание? А зачем испытывается человек? Вот вы помните, Алекс Давид, рассказывая о своей жизни, он говорил, что человек совершает поступки. И он может совершить поступок какой-то героический или какой-то поступок храбрости, бесстрашия. Этим он строит свой характер. То есть его характер не дается ему небесами просто в подарок. Он за этот свой характер борется. А как он борется? Тем, что сидит на диване и думает? Тем, что он просто размышляет? Нет. Он действует. Он создает себя, преодолевая испытания шаг за шагом. Поэтому храбрость обретается человеком, который, может быть, ощущает страх. Видите, Алекс Давид говорил: я испытал страх, но побежал. Это только очень пугливые люди не признаются себе от страха, даже что они боятся, потому что любой нормальный, здоровый человек боится, тем более, когда по нему стреляют. Поэтому разница между трусом и храбрым человеком не в том, что один боится, другой нет. Один боится настолько, что он даже признаться не может себе в своем страхе, потому страх подспудно им управляет, и он просто ведет себя, казалось бы, вот так вот, рационально, в зоне комфорта. Потом он парализован, не знает почему, не признавая себе почему. А храбрый может сказать себе: я боюсь. И спросить себя: позволю ли я этому страху управлять мною, контролировать меня? Могу ли я взять этот страх в руки? Могу ли я управлять собой сейчас, несмотря на дискомфорт, некую боль души, страха? Смогу ли побежать под пулями? Это общая как бы идея того, что испытание – это не просто проверяет человека, ты такой или ты сякой. Если в момент испытания, говорят мудрецы, наш человек собирает все свои силы, то тогда даются ему еще силы небесные. И об этом говорил Алекс, не я. Я очень многого, кстати, услышал впервые от него в этом разговоре, если вы были со мной. Он ощутил, что ему эти силы были даны. Но мудрецы наши говорят, что те силы, которые человек обретает в момент испытания своего, они теперь навек его. Он доказал себя, и теперь эти силы всегда с ним. В то время, если человек не реализует те силы, которые у него есть, или даже которые он обрел раньше, и однажды он был храбрецом, а сейчас он ведет себя как трус, трусит, то в этой трусости своей, не реализуя своих сил, он те силы, которые есть, которые он не использует, теряет навсегда. То, что американцы говорят, кстати, use it or lose it. То есть используй то, что у тебя есть, или потеряешь. Моя бабушка говорила о музыке. День не играешь, неделю теряешь. Поэтому с характером тоже так. Если дал слабинку, если промолчал там, где нужно было говорить, если проявил трусость и не выразил своего мнения, потому что побоялся, что кому-то не понравится то, что ты говоришь, то ты скрыл свои силы, скрыл свой характер, не реализовал себя в момент, когда нужно было говорить, а промолчал. Ну, бывают взлеты и падения, конечно, и падения, они нормальные, естественные, но нужно знать, что потом придется неделю играть, если день, так сказать, провалил. Поэтому придется подниматься. Подниматься труднее, чем спуститься, идти на поводу своего страха, своей природы, животной. Естественно, проще идти на поводу этого рефлекса или инстинкта, чем идти против него, преодолевая дискомфорт. Поэтому жизнь в каком-то смысле начинается вне зоны комфорта. Так вот, друзья, философский вопрос, к которому я обращаюсь к вам, это когда Всевышний сказал Аврааму: иди, и в его жизни будут 10 испытаний, которые сделают его тем, кем он стал, а мы, его потомки, идем по его пути и как бы в каком-то смысле на его плечах, потому что то, что есть в нем, он таким образом как бы в потенциале вложил в каждого из нас. Так вот, задается вопрос удивительный, что когда именно Маймонид, Рамбам, перечисляет 10 испытаний Авраама, то он говорит, что первым испытанием как раз являются эти слова «иди». Это процесс духовного становления. В то время как, если хотите, определенный момент исторический критик Рамбама, споривший с ним, но потом который пришел на его могилу и просил на его прощения, великий мудрец Испания Рабейну Йона, который написал великую книгу «Шарей Чува. Ворота раскаяния». В связи с тем, что он считал, что он несправедливо критиковал Маймонида за его в тот момент, казалось бы, революционные труды. Так вот, Рабейну Йона считал, что первым испытанием Авраама как раз был тот момент, когда он вышел из города Ур-Каздим, огонь или свет Каздим, когда Нимрод, император того времени, хотел поставить Авраама на колени. И потому пригласил его публично и сказал: если ты говоришь о Творце мира и не хочешь поклоняться моим идолам, то тогда я брошу тебя в огонь, и пусть твой Творец тебя спасет. А если хочешь жить, то поклонись моим идолам. Авраам не поклонился и был брошен в огонь, но чудом выжил. И эта история является чудесной историей еврейского народа, который бросают в огонь. И вся история еврейского народа – это народ, брошенный в огонь, который как народ выживает, несмотря на огонь. И несмотря на то, что миллионы евреев сгорели в огне, еврейский народ выходит живым из огня. Это история об Аврааме. Она в Торе упоминается лишь намеком. Но она есть. И почему, спрашивает Рабейну Йона, не посчитал эту великую историю веры и готовность умереть во имя своей веры, своего самого пожертвования? Почему не посчитал эту историю первым испытанием Авраама? Маймонид спрашивает Рабейну Йона, считая, что именно та история должна быть первой. И есть такие мудрецы, которые считают, как Рабейну Йона, а есть те, которые соглашаются с Маймонидом. Я же хотел, чтобы мы с вами поняли Маймониды, и потому мы спрашиваем. Если действительно вы бы услышали о истории человека, который готов был пожертвовать собой, проявляя храбрость, непреклонность перед толпой идолопоклонников, пойти, так сказать, взойти на костер инквизиции или другие костры и печи, то как же можно говорить потом, что когда ему сказали: оставь свой город Каздим где-то в Ираке или где-то в Советском Союзе или где-то в Америке и езжай себе в Израиль. Ну, какое может быть вообще сравнение вот этого первого героического поступка и второго, смысл которого заключается в том, что это иди к себе, в страну, которую я укажу тебе. Вот, друзья, вопрос. Вы поняли вопрос? Вот это вопрос 718-303-90-90. И пока вы думаете, я упомяну несколько ответов, которые я услышал от своих учеников на протяжении разных лет, когда они меня учили. Первый ответ, я помню, мне сказал один недавно приехавший из России человек, которому я задал этот вопрос на уроке. Он сказал: на миру и смерть красна. Когда человека ставят перед толпой, то ему преклониться перед ультиматумом, проявить свою слабость, он готов умереть. Но когда это происходит в частной жизни его, Всевышний говорит с ним, никто не слышал, никто не знает. Он может остаться в своем комфорте и не пойти, так сказать, по пути духовного совершенства. Удивительная мысль. То, что мы делаем, делаем это для того, чтобы кого-то ублажить, произвести впечатление на других, или то, что влечет нами, это наша внутренняя любовь, наша внутренняя преданность, наши внутренние духовные ценности, морали, справедливости, добра, благородства. Второе, это то, что другой тоже мне сказал недавно, в тот момент приехавший из России, тоже молодой человек. Он говорит, потому что умереть – это мгновение, а жить – это каждое мгновение оставшейся жизни. Бывают герои, которые совершают подвиг, поднимаются и падают. Немногие могут оказаться в Ираке, рассказывая об Алексе, совершив героический поступок, потом жить героической жизнью. Это совсем другой подвиг. Это подвиг Авраама. Второй ответ. А вот третий ответ, друзья, который я хочу упомянуть, который, мне кажется, является главным в понимании истории не столько Алекса, а каждого из нас. Мудрецы говорят, что когда Маймонид сказал, что это 10 испытаний Авраама, то он хотел сказать, что не каждое испытание вообще является моим испытанием. То есть не каждое тяжелое событие в жизни является моим испытанием. Потому что каждый человек приходит в этот мир для того, чтобы исполнить свое уникальное предназначение. Каждый наделен своими уникальными качествами души. Потому в жизни каждого происходят какие-то особенные, уникальные события, которые призваны помочь ему реализовать его уникальность, его святость, привнести в мир его contribution, то есть его силы, его талант. То, как лишь он один может изменить этот мир. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, мы должны рассматривать под этим углом. И хорошее, и не очень. Происходит не случайно. Но очень важно понимать, что же по-настоящему является испытанием. И потому испытание в жизни человека, оно только одно. Оно может повторяться 10-кратно. То есть 10 сказаниями сотворен мир, 10 казней египетских, 10 заповедей, это 10 сферот, это 10 уровней души, на каждом уровне души испытывался Авраам. Но на самом деле это 10 проекций, преломнений одного и того же. Чего же, спросите вы? У каждого человека есть какая-то главная черта характера. С одной стороны, которую он должен проявить, а с другой стороны, которую он должен уметь направить. Главной чертой характера Авраама было добро. Он любил людей. Но вопрос в том, пойдет ли он на поводу у своего добра и просто будет добреньким по своей природе и ублажать всех, там, где нужно и там, где не нужно. Или же он сможет оседлать в каком-то смысле эту свою природу, подобно тому, как мудрецы говорят, что Машиах, Мессия, въедет в Иерусалим на осле. Причем, говорят мудрецы, на осле. Осел — это упрямое животное. Хомер — это хамор. Осел — это нечто материальное внутри нас. И в каждом из нас есть упрямый осел. И каждому из нас нужно оседлать и направить во благо нашу упрямую природу. И если мы не оседлаем осла, то тогда осел оседлает нас. И это выбор нашей жизни. И потому Авраам должен был это свое добро уметь оседлать и направить, и доказать, что добро может быть сильным. Потому Всевышний говорит ему: ты живешь в доме своего отца, которого ты любишь. Но твой отец идолопоклонник, член партии, а ты должен идти своим путем. И Аврааму нужно было уйти от любимого отца. Ему нужно было выступить на войну, защищая своего племянника Лота. Ему, доброму и любящему людей, стать воином. Ему, любящего даже своего сына Ицхака, поднять любовь к Творцу, к справедливости, к милосердию над всем в мире. Он должен был своей жизнью доказать, что добро может быть сильным. И потому даже своего тоже любимого сына Ишмаэля, который угрожал жизни его другого сына Ицхака, ему нужно было его попросить уйти из дома вместе с матерью Агарь. А вот Ицхаку, который был по определению сильным и наделен был сильной волей человека, ему нужно было эту свою силу оседлать и направить, и доказать жизнью своей, что сила может быть доброй. И потому своего сына тяжелого, трудного, Исава, которого, казалось, нужно было выгонять, чтобы спасти Якова. Но он видел: нет, они ровесники, один не повлияет на другого, один не убьет другого. И поэтому своего очень тяжелого, 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 непослушного сына Исава, сильный Ицхак любил и продолжал в своем доме держать. Итак, друзья, поэтому каждому из нас, наверное, в нашей жизни тоже нужно уметь, прежде всего, понимать свою природу. Вот вы, например, человек, который по самой своей природе склонный сразу говорить «да», тогда вам нужно научиться иногда говорить «нет». Но даже когда вы говорите «нет», вы должны оставаться верными себе и продолжать этого человека любить. Если вы, скажем, опять-таки просто приведу пример, директор школы, и вы будете всех всегда принимать, то будут ученики, которые, может быть, будут мешать учебному процессу, и как бы нужно будет сказать им «нет», но тогда искусством жизни будет умение не просто говорить «нет» из одной крайности бросаться в другую, потому что иногда мы молчим, молчим и молчим, а потом вдруг раз, взрываемся и говорим «пошел вон». Но это каждый может. А вот как делать так, чтобы, несмотря на то, что хочется любить и принимать, и говорить приятное, но там, где нужно для блага человека, уметь делать замечания, но делать их, тем не менее, в уважительной и любящей форме. И даже когда нужно человека поставить на место или даже попросить уйти, тем не менее, сделать так, чтобы сохранить с ним отношения уважения и любви на долгие годы. Итак, друзья, мне остается пожелать вам всего самого хорошего. И чтобы мы в жизни своей искали этот баланс и находили между добром и силой гармонию. Всего вам доброго.